Глава 9. Прорыв. Порывистый восточный ветер гнал волну Водского залива, вспенивая ее на гребне. Небо хмурилось и сыпало мелким дождем. Погода на Балтике такая непредсказуемая, и даже летом она меняла свое настроение, словно капризная женщина, то одаривая моряка своей солнечной улыбкой, то хмурясь и заливая его слезами дождя, а то бросаясь на суда и корабельные снасти, своим ветром дав приступ к ярости. Вот и сейчас, сидя в своей качающейся каюте, командир восточного крыла датского королевского флота Эрик Могенсен в сотый раз перебирал и обдумывал все те сведения, что поступили к нему в ближайшее время и заставили лично возглавить общий выход в море. Сначала патрульным судном издали были замечены дымные сигналы береговых дозоров, которые сообщали, что через Неву в сторону залива двигаются какие-то суда. Затем действительно были замечены силуэты двух быстроходных русских ладей, что проскочили по южной стороне залива в сторону Нарвы, и пропали, как не пытались их обнаружить посланные в погоню дозорные. А 3 дня назад из самой Нарвы по морю прилетела весть о нападении больших конных сил русских и о гибели в том бою самого коменданта крепости до командира латной кавалерийской сотни в придачу. По словам вестников, русских было никак не меньше 1000, а еще с ними шло несколько сотен степной конницы. И как бы героически ни бился с ними благородный комендант Хаген Ларсен и все остальные отважные датские воины, но большая их часть сложила головы в том жарком бою, перебив, правда, при этом без счета русских варваров. И что вскоре всю эту орду можно будет уже ждать под стенами самой Ревельской крепости. Вчера же и вовсе в Ревельскую бухту влетела ладья, прибывшая из русского Новгорода, спешащая с посланием от находящегося там Ингвара Кнута. И весть в ней была одна. Большое русское войско идет речным путем к Новгороду, где к нему присоединятся еще много ладей с воинами для прорыва в Восточное море. Ожидать их можно будет через 2-3 недели. Вот теперь-то все и сложилось в голове у морского начальника. Русские всеми своими силами начали против них боевые действия, и спешат они на помощь своим союзникам, немецкой Ганзе. И как не просил его герцог Истлянский Кристофер усилить сухопутные силы перед вторжением русской конницы, ответ у Эрика был один. Приказ короля — утопить русский флот в заливе, не допустив его в открытое море. А для этого было нужно стянуть все силы в один кулак и ждать наготове подхода противника. Более 30 больших военных судов находилось уже в узком заливе, растянутых в неровную линию. С ними было еще 1,5 десятка быстрых ладей, да еще на подходе были приличные силы, стягиваемые сюда срочно с других участков. Оставалось только ждать этих русских, которые по уму вряд ли должны были пока сюда сунуться на своих утлых суденышках, и, похоже, именно сейчас пережидавших эту непогоду где-нибудь в заводе на тихой реке. Но бдительность терять было нельзя, и Эрик крикнул вестового: «Сигнал всем кораблям! Усилить наблюдение! Уменьшить расстояние между судами!» «Будем уменьшать ячеев на сетке. Нам тут любая рыба сгодится!» И улыбнулся такому удачному сравнению. «Ну что, атаман, самое время подходит нам в Варяжское море прорываться!» Обратился к сотнику старшина Ушкуйников Радята Щукарь, стоя на качающейся палубе главного когга. Он снова облизнул палец и поднял его над головой. Точно так же, как по команде сделали и капитаны когов Михаэль, Дитрих и Курт со своим братом Зигфридом. «Я, гуд! А ветер с Норд-Остен, северо-востока, он всегда несет дождь и холод с туманами, и нередко бывает долгим». «А это как раз то, что нам нужно», — озвучил общую мысль капитан с коня. И остальные ганзейские капитаны дружно закивали, поддерживая сказанное. «Ну что же, тогда действуем, как и условились по нашему плану», — согласился с ними сотник. «Ворон Фотич, твой выход. Начинайте!» и вниз по Неве унеслись две ладьи с пластунами. Все дозоры датчан по берегам реки и ближайшему побережью были давно уже определены и взяты на контроль. Не зря две седмицы подряд пластунская полусотня все там на пузе использовала, да в каждую мышиную норку и беличье гнездо заглянула. Уже даже имена и клички датских сторожей чуть ли не наизусть вызубрили. Так что оставалось только обезвредить все их три поста по 5 человек каждому, а уж дальше путь был свободен. Онни с одним из карельских десятков достался тот первый, что был на самой реке. К огромной прибрежной сосне, где в густом верхнем ярусе была устроена смотровая засидка, ползли Звеневой Калева и двое молодых парней из его рода, Микка и Васси. Маленькую землянку, обустроенную в паре десятков шагов от засидки, окружали остальные 8 разведчиков во главе с самим прапорщиком. Арна, обученный лесной службе пес карельского взвода, чуть привстал и, молча оскалившись, вытянул морду в сторону прикрытого шкурой входа. Шерсть на его рыжем загривке топорщилась. Что-то сейчас очень настораживало собаку. Он не поднял свою руку, собранной ладонью, к небу, а затем резко опустил ее. И все пластуны припали, прижавшись к земле. Из землянки, откинув шкуру, вылезли двое. Один, как видно, старший, отошел чуть в сторону, кросшим густым кустам смородины, и справил малую нужду. Чуть-чуть было не на затаившегося там пластуна. Повернулся в сторону второго и что-то крикнул, махнув рукой в сторону реки. Второй дозорный в накинутом сверху темном плаще угрюмо посмотрел в серое небо, смахнул с лица капли дождя и зашагал в сторону засидки. Понятно, это смена поста. Значит, в землянке осталось еще двое. Будем брать сейчас. И он не приготовился к броску. Старший датского дозора, как видно, разминая застоявшиеся суставы, несколько раз присел, разводя руки. С дозорной сосны, находящейся в прямой видимости от землянки, на крик сменщика спускался уже по ветвям, отдежуривший свое. Он не приподнялся и резко метнул свой швырковый нож старшего дана. Тот еще не успел войти ему в спину, а к землянке уже метнулись с копьями 5. Калева со своими людьми действовал, как и было условлено, самостоятельно. Как только к сменщику спустился сменяемый воин, в него сразу же впились 2 стрелы из небольших карельских охотничьих луков — Микка и Васси. А сам Калева метнул копье в подходящего и бросился на него с небольшим мечом. Противник Карела оказался опытным бойцом. Летящее копье пронеслось от него буквально в волоске. Сам же он, уходя от броска с разворотом, встречал меч командира звена уже своим длинным мечом. Тут бы, наверное, Калеве и конец. Но стрела Микка, вжикнув, вошла в левое предплечье противника. И он, вскрикнув, бросился в лес. «Ебо! Ты с Арна, Онтра, и вы трое разинь! Добейте этого шустрого! У него вон как кровь хорошо идет, и наш Арна его быстро по следам найдет!» Вездесущий командир, казалось, успевал везде. Была обложена надежно землянка. Вслед упущенного Калевой дозорного отправлена погоня с собакой. Оставалось ставить точку во всей этой истории с постом у реки, да поскорее выдвигаться к своим. На призывы сдаться из землянки слышались в ответ только яростное ругательство, да вылетела еще пара стрел из ее входного проема. «Дымарь!» — крикнул взводный. И в единственное отверстие землянки, кроме входного, продух, распространяя удушливый дым, полетела штатная скатка бересты, наполненная смесью из сухого гриба трутовика, трухи, гнилушек, коры дуба до старого оленьего ворса. Не прошло и минуты, как в слезах и соплях, хрипя и кашляя, из своего укрытия на улицу выскочили двое с мечами. Их бой был проигран изначально, а вскоре к их мечам у большого пня присоединился и тот, каким уходил от погони поединщик Калевалы. Опытный лесовик был командир. Если бы не наш пес, не смогли бы его так быстро взять. По болоту и ручью хотел уйти. Как лось пер. Даром, что столько крови от раны потерял, — объяснял звеневой Онни. «Нет, это не противник хороший, а я вас мало гонял в нашей усадьбе», — нахмурился прапорщик. «Ну ничего, вот вернемся с похода, наверстаем еще», — и кровожадно посмотрел на Калеву. Ближе к вечеру пришло сообщение от всех отрядов пластунов. Береговые посты датчан уничтожены, путь к морю свободен. Ветер также устойчиво дул с северо-востока. Темнеющее на глазах небо сыпало дождем. Предстояла самая опасная часть рейда — прорыв из устья Невы в залив, а затем по нему и дальше в открытое море. «Ну что, Радята Иванович, твой выход дорогой!» — обратился к главному ушкуйнику сотник. Через минут 20, как совсем стемнеет, ребята выталкивают на течение 15 связанных плотов со слюдяными фонарями на концах. Для лучшей парусности еще и щиты на них набили, так что должны хорошо в залив зайти. Постарайся под их прикрытием проскочить как можно южнее, за сам котлин без парусов, лишь на одних веслах, так вы будете незаметнее. Всех и надолго наша хитрость, конечно, сбить не сможет, так что рано или поздно все же даны к тебе на хвост упадут. Вот тут уже вы на всех парусах рвите, как только можно быстрее, западнее. Твои ребята там только недавно все разведали и еще умудрились назад проскочить. Так что постарайтесь и сейчас не подставиться. И помни, вы все нам нужны живыми. Не спешите пока драться, Иванович. Успеется еще, обещаю. Вам нужно будет лишь оторваться от погони и встретиться с нами уже в Готланде. В самом Висбе уже все, кому было нужно, предупреждены и разместят вас там, как полагается, со всеми удобствами. Вы, я думаю, с вашей-то хорошей мореходностью должны там быстрее нашего оказаться. «Да не переживай ты, Иваныч», — бодрился Радята, улыбаясь. «Никто покамест щукаря не прищучил еще. А строго-то, покуда на меня не выросла». «Ну-ну», — усмехнулся сотник. «И еще одно. В каждую из твоих 5 ладей будет по паре моих людей приписано». «Да не хмурься ты, не для пригляда-то, а только лишь для помощи. У них там самострелы хорошие, дальнобойные и пробивные весьма будут. Луками-то в такой дождь да в сырость ведь не больно-то на расстоянии повоюешь. И самое главное, у каждого из них в особой сумме по кувшину с греческим огнем будет лежать. Небось, слыхал о таком? Судно в такую-то погоду они навряд ли спалить смогут. А вот ежели панику создать, сумятицу вызвать, да еще и время вам выгадать, это вполне даже запросто. Так что лишними мои ребята тебе точно не будут. Ну и вы их не обижайте уж там. И сотник улыбнулся лукаво. Обижаешь, атаман, басом протянул Радята. Одно же дело делаем. Беречь будем, ребят, не сомневайся даже. Ну, добрый Иванович, обнимемся на дорожку. И мужчины стиснули друг друга по-братски. Господин, русские идут! С громким криком барабанил дверь каюты Эрика Могенсена снаружи. «Ах ты, чтоб тебя!» — выругался командир восточного крыла флота Его Величества и, натягивая кожаный плащ, выскочил на палубу флагмана. Ветер с дождем усилился и сейчас бил ему в лицо. Только безумные русские могли прорываться в море в такую погоду. Подскочивший капитан, пересиливая ветер, громко прокричал доклад, протягивая руку к востоку. «Господин, дозорная ладья доложила, что от устья реки идут русские суда. Их много. Будем атаковать?» Эрик огляделся вокруг и отдал команду. «Всем судам собраться к флагману. Быть готовым к атаке. Подать общий сигнал». Через минуту над заливом раздался утробный рык флагманского сигнального рога. «Все ко мне! Готовность к атаке!» Пять ушкуйных ладей неслись серыми тенями на всех веслах, прижимаясь как можно ближе к южному берегу. Маристия, где-то в районе острова Ктукотлин, раздавался рев сигнальных труб. И уже удалось удачно разминуться с парой дозорных датских ладей, спешащих на зов своего флагмана. «Давай, ребята, надай посильней, пока они там с плотами воюют!» — крикнул Щукарь, оскалив в усмешке зубы. «Еще немного! Еще!» Вдруг прямо по носу показался из дотливой хмари бок другого сторожевого судна датчан, как видно, оставленного специально, чтобы стеречь, не отходя далеко, южный берег. И из него в сторону русских раздался повелительный окрик. «Без остановки! Бей!» И в сторожевую ладью с 30 метров метнули свои копья 5 специально отставленных от весел бойцов. Разрядили разом самострелы, андреевские стрелки. 5 ладей без остановки пронеслось мимо сторожей, и каждая из них отработала по врагу. С ее же палубы раздавались сейчас громкие крики и стоны. Борт развернуло под волну, и ее тут же начало захлестывать водой. Но датчане были опытными мореходами, и под резкими командирскими криками она, только что потерявшая ход, начала медленно разворачиваться по ветру. А с ее палубы раздался тревожный и резкий звук рога. «Ну все. Через 15-20 минут тут будет тесно», — понял атаман. «Все равно уже обнаружено», — и отдал команду. «Парус поднять, быть готовым к бою». Минут через 30 хода, уже заходя за Котлин, наперерез им из ночной мглы вдруг выскочили еще 2 быстрых дозорных ладьи с их огромными острыми носами и стремительными обводами корпуса. Датчане сразу же опознали в ушкуях своих врагов и начали сближаться на расстояние копейного броска. Щелк, щелк, щелк. Ударили самострелы андреевцев, и несколько особо любопытных поймали по арбалетному болту. Самострелы с перезарядкой рычагом типа козьей ножки были мощным и дальнобойным оружием. Но пробить борта ладьи они все равно не могли. И к замыкающему ушкую наперерез бросились сразу оба датчанина. От них самих во все стороны залива неслись резкие звуки призыва. «Тревога! Тревога! Враг!» — ревели датские сигнальные рога. «Огонь по кормчим!» — взревел Щукарь. И все самострелы ударили туда, где на корме судна работал рулевым веслом в прикрытии щитов самый опытный и умелый мореход из команды. Вот передняя дозорная рыскнула влево и ушла с прямого курса на русский ушкуй. Видно, самострельные болты сделали свое дело, пробив таки прочные щиты. Но вторая ладья по-прежнему упорно сближалась с ушкуем, и кормчего, прикрытого какими-то кормовыми настройками, выцелить было попросту невозможно. Игорь с Фролом, приписанные Молчаном из Андреевской судовой рати на кормовой ушкуй, отложили свои самострелы и подтянули к себе особые суммы, выданные им самим сотником на тот самый крайний случай. И вот этот самый случай теперь наступил. С приближающейся ладьи данов уже слышались азартные крики и ругательства. Их команда явно готовилась сцепиться и пойти на абордаж. Окружение всего своего флота, в отличие от русских, они это вполне могли себе позволить. Сосуды с так называемым греческим огнем были изготовлены и испытаны в Андреевском недавно. В состав горючей смеси входили льняное масло, сера, доставленная откуда-то с большим трудом путятой, растолченный древесный уголь, канифоль и скипидар, перегон живицы хвойных деревьев, получаемый в поместье на смолокурнях. Горючая смесь полыхала с огромной температурой, и потушить ее потом было крайне сложно. а попытки залить пожар водой приводили только к еще более сильному ее горению. До данов оставалось уже не более 15 метров, и скандинавы начали метать копья с топорами, чтобы прижать к бортам русскую команду и затем забросить на их борта свои абордажные крюки. Игорь с Фролом зажгли на глиняных кувшинах специальные фитили и, резко выпрямившись, метнули их в набегавшую на них ладью. «Горят! Смотри, как вспыхнули, Игорёх!» — заорал радостно рыжий Фрол и обернулся к товарищу. На скамье, неловко привалясь на весло, лежал лицом к небу его боевой товарищ и друг. А в его широко открытых голубых глазах застыла какая-то неземная отрешенность и печаль. «Игорек! Игорюня! Игореха!» Тряс друга за плечи Фрол, никак не желающий принять то, что его уже с ними здесь нет и уже никогда больше не будет. «Ну как же так-то?» И, вырвав из груди лежащего друга копье, он с криком ярости метнул его в мечущихся на соседней палубе врагов. Ладьи, надув попутным ветром паруса, стремительно неслись на запад. Скорее увести за собой погоню. А за их спинами слышались заполошенные крики, и полыхал ярким светом пожар. «Время!» — махнул рукой сотник, и четыре огромных когга в окружении трех дозорных ладей вышли с одного из полноводных рукавов Невы в Водский залив. Теперь уже все решало только самое настоящее везение. Смогли ли оттянуть за собой все силы щукари? Не встретится ли по пути какая-нибудь шальная датская ладья, известив о прорыве русских весь свой флот? Ветер был попутный, а ночная мгла с моросящим дождем надежно укрывала скользящие к северо-западу суда. «Ходу! Теперь только ходу!»